Издательство «Эксмо». Николай Леонов, Алексей Макеев. Дневник убитой женщины. Читает Антон Платонов. Утром полковник Гуров встал с трудом и даже отметил, что с облегчением думает об отъезде. 4 дня, и можно вернуться домой. Отдых превратился в работу, и теперь пансионат с его пасторальным аккуратным лесом и тихими тропинками, пожилые пациенты и загородный уют казались фальшивыми. За идеальной картинкой скрывалась зыбкая, обманчивая, готовая в любой момент рассыпаться иллюзия благополучия. Лев долго собирался на завтрак, и от мысли о внимательных взглядах присутствующих у него пропадал аппетит. Что если Евгения Костина не убивала свою мать, и настоящий виновник будет завтракать рядом, как ни в чем не бывало? Он спустился на первый этаж, получил торопливый кивок Натальи. Заспанная женщина что-то горячо объясняла шепотом своей сменщице за стойкой ресепшена. Гуров шагнул в полумрак коридора, который разделялся на отрезок с номерами и служебные помещения, где уже бурлила жизнь. Из-за двери ресторана доносились голоса и запахи. Кто-то громко смеялся и болтал за дверью с надписью «Диет-сестра». В номерах было тихо. Пожилые гости уже встали, сделали зарядку, неспешно насладились диетическими кашами и омлетами, а теперь разбрелись по кабинетам санатория, где проходили восстановительные процедуры. Лев шагнул в сторону кабинета с табличкой «Главный врач». Но не сделал и пару шагов, как дверь вдруг распахнулась, и на него со стоном упала невысокая фигура. Опер едва успел протянуть руки, чтобы остановить падение. Он ничего не смог рассмотреть, но мгновенно почувствовал, как рукав его футболки, куда уперлась голова упавшей, пропитался влагой. «Наталья!» — крикнул во все горло Гуров, осторожно перехватив легкое тело. Туфли администраторши торопливо застучали по плиткам. Он почувствовал запах ее сладких духов. И тут же женщина зашлась в крике. «Убили! Убили! Опять убили! Главврача!» Гуров рявкнул на нее. «Перестаньте! Помогите мне лучше! Надо положить ее на ковер! Придержите ноги!» Но администраторша не слышала его. Она в ужасе мотала головой и пятилась назад, подальше от жуткого зрелища. На руках у Гурова повисла без сознания Ираида Яковлевна Зуревич. Половина ее головы была залита кровью, превратившей узкое морщинистое лицо в жуткую маску. Сменщица Натальи, молодая женщина с бейджиком «Лилия», оказалась хладнокровнее. Она подхватила тонкие ноги в лакированных туфлях, которые цеплялись каблуками за ковер и мешали уложить пострадавшую женщину на пол. «Держу, держу, опускайте». Из столовой уже выглянула голова в поварском колпаке. Из кабинета медсестры показалась женщина в медицинской форме, но при виде крови лишахнула и не решилась подойти поближе. Гуров положил пальцы на сонную артерию. Под кожей прощупывался пульс. С облегчением выдохнув, жива. Он уже хотел достать телефон и набрать номер скорой помощи, как вдруг женщина у него на руках застонала и открыла глаза. Она коснулась головы рукой и с удивлением взглянула на измазанные алым пальцы. «Кровь!» — простонала главврач. «Я вызову сейчас скорую, не шевелитесь пока», — приказал опер. Но Ираида Яковлевна постепенно приходила в себя. «Лучше помогите подняться и погодите пока со скорой. Мы опять переполошим весь санаторий». Она села, придерживаясь рукой за мужское плечо. Потом повернулась к сотрудникам. «Что за собрание? Возвращайтесь на свои рабочие места!» Зрители тотчас же исчезли, коридор опустел. Зуревич снова коснулась своей головы, а потом попросила оперуполномоченного: «Лев Иванович, помогите, пожалуйста». Он выполнил просьбу. Главный врач, тяжело опираясь на его руку, зашла в кабинет и тяжело опустилась на небольшой кожаный диванчик. Лев с удивлением огляделся по сторонам. «Здесь явно что-то произошло». Одна штора была сорвана с карниза, бумаги валялись на полу, а от стола до двери шла цепочка капель крови. «Что здесь случилось? На вас кто-то напал?» Главврач слабо взмахнула рукой. «Лев Иванович, прошу, не надо скорую. Не забывайте, я же медик. Сейчас обработаю рану, а дальше простое лечение. Покой. Подайте аптечку, вон там, в шкафу. Я не только о вашей разбитой голове». Опер вытащил из прозрачного шкафа металлический лоток, где были аккуратно разложены бинты, вата, перчатки, упаковки с пластырями. Ираида Яковлевна перехватила медикаменты у него из рук. С трудом поднялась и, пошатываясь, скрылась за небольшой ширмой. Там послышался шум воды, звон инструментов и шуршание разрезаемых упаковок. «Послушайте, необходимо вызвать полицию», — настаивал Гуров. «На вас ведь напали, верно?» А сам в это время рассматривал кабинет, отмечая детали. Если драка и была, то совсем небольшая. Зуревич за ширмой заговорила с ним ласково, как с упрямым ребенком. «Лев Иванович, вы нам вчера очень помогли. Если бы не вы, даже не знаю, что бы тут смог сделать этот мальчик. Как там его фамилия? Шишкин? Но совершенно же беспомощный. Бедная Ксения, мне так было вчера неловко, что ее сделали виноватой и без вины. Хотя ее зовут по-другому, но я уже привыкла ее так называть». «Ираида Яковлевна, мне кажется, или вы пытаетесь заговорить мне зубы?»